Артем Март. Пограничник. Том 10. Тень пересмешника. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Солнце привычным делом нещадно пекло с раскаленного неба. Пахло пылью и навозом, тянуло дымком. Где-то растопили печь, чтобы приготовить еду. Муха посмотрел на часы, и я знал, что времени было около 3 дня. «Нам сюда, в этот переулок», — сказал Старлей и махнул нам рукой. Мы завернули на достаточно широкую по местным меркам улочку с двух сторон зажатую линиями дворов, глиняных дувал и крепких саклей с плоскими крышами. Позади, со стороны площади, слышалась приглушенная музыка. На бронетранспортере включили «Катюшу», переиначенную на восточный лад. Звучавший в ней баян имитировал звучание рубаба, ритм отбивала дойра, местный аналог бубна. Раздача гуманитарной помощи шла полным ходом. Большую часть дня мы потели под жарким солнцем, разгружая машины от ящиков с едой, медикаментами, водой и солью. Только к 3 часам дня Муха договорился с капитаном Мироновым, чтобы мы могли отойти по собственным делам. Шли, к слову, без оружия. Я нес на плече тяжеленную камеру и время от времени заглядывал в объектив, делая вид, что снимаю местные виды. А вот людей снимать не стал. Это было чревато проблемами, решать которые нам было совершенно не по душе. На дороге было многолюдно. Безучастные старики, сидевшие на заваленках домов, или на подушках в тени дувал, курили кальяны или трубки. Провожали нас безэмоциональными взглядами своих выцветших глаз. Женщины сторонились, ниже опускали головы, когда мы проходили мимо. Мужчины же, напротив, посматривали с настороженностью, иногда с настоящей враждебностью. «Не смотрите на них», — сказал Муха, когда заметил, что Волков пялится на крупного мужика в челме с аккуратной черной бородой. «Нам лишних проблем не надо».
«Ты посмотри. Некоторые глядят так», — стал сетовать на это Волков, — «будто тут же разорвать готовы».
«Многие ночью пойдут в горы с оружием», — проговорил я, вешая тяжеленную камеру на плечо. Только детишки оставались по-детски непосредственны. Когда мы снова завернули за угол, на нас напала целая стайка мальчишек и девчонок. Они, словно мошкара у фонаря, кружили вокруг нас, спрашивали, как дела на ломаном русском, явно не понимая значения этих слов, а еще кричали «дай» и протягивали нам худые смуглые ручонки. Пришлось поделиться с ними тем, что у нас было при себе. Я расстался со всем своим кусковым сахаром, который прихватил как раз на такой случай. Муха отдал детям несколько конфет и подарил какому-то пацаненку старенький перочинный ножик. Волков ворча расстался с полурастаявшей шоколадкой, что хранил в кармане ко все никак не наступавшему обеду. Кое-как мы прорвались сквозь детишек и шмыгнули в переулок. Пройдя узкой дорожкой, попали на соседнюю улицу. «Это здесь», — сказал Муха. «Наш первый друг будет ждать нас вон в той чайхане». Чайхана представляла собой низкое глинобитное строение у развилки дорог. К ней приладили широкий навес из тростника, под которым стояли несколько столиков с табуретами. За одним из них сидели какие-то старики. Они покуривали трубку и, казалось бы, совершенно не обращали на нас никакого внимания. «Вы упоминали 4, товарищ лейтенант», — напомнил я. «Почему первый именно этот?»
«Джамиль?» — повернулся ко мне Муха. «Остальные просто местные. Они рассказывают слухи и последние новости. Говорят, что видели, но поверхностно. А вот Джамиль...» «Джамиль — другое дело. Это тот еще фрукт. С ним нужно осторожнее».
Когда мы вошли в чайхану, нас тут же окутал душистый аромат чая. Нос принялся щекотать жирный запах жареного курдючного сала. Внутри чайханы было бедненько, но чисто и опрятно. В большой общей зале были неровные, немного пузатенькие беленые стены и утоптанный в камень земляной пол. Стены украсили цветастыми, но тускловатыми от пыли коврами. У входа стояла лавка, на которой покоился красивый кальян. А у дальней стены в центре стоял большой глиняный очаг,
На его огне на железной треноге грелся пузатый самовар. Под ним на вертеле жарились большие куски курдючного жира. Было здесь еще несколько низеньких деревянных столов с еще более низкими табуретками. За одним сидели какие-то афганцы, за дальним — седой старик. В углу я увидел полки с глиняными пиалами и жестяными банками чая. На столах потертые скатерти в ярких крапинах. Табуреты застелены грубой тканью. За широкой аркой, завешенной полосатым пологом, видимо, была кухня. Там кто-то гремел жестяной посудой. Над очагом, почти под самым потолком, я заметил черно-белую фотографию. На ней оказались запечатлены двое мужчин. Один полноватый и низенький, но улыбчивый афганец лет 25, рядом советский офицер. Позируя, они обнимались, глядя в объектив. Муха шагнул с порога, и каблуки его кожаных сапог защелкали по утрамбованной земле. В кухне немедленно началась суета. Наружу выглянул полный бородатый мужчина. Немолодой, лет 50, он тут же улыбнулся, показав нам несколько отсутствующих зубов. Потом зыркнул узенькими лукавыми глазками. «Товарищ Борис Игоревич!» — воскликнул мужчина, радостно разведя руки. «Давно мы с вами не видались. Ой, давно. Думал, может, уже ко мне и не заглянете». Мужчина потопал к нам. Он носил поношенные, но чистые рубаху и шаровары. Лысеющую голову прикрывала пестрая тюбетейка. Несомненно, это и был тот самый Джамиль, о котором говорил Муха. «Ай, очень рад!» — захлопотал он, словно квочка. «Может, чего хотите? Может, ты, дорогой Борис Игоревич, и друзья твои желают покушать? Может, чаю? Лепешки есть? Свежие, только с печи?» Муха наградил сначала меня, а потом и Волкова хитроватым, но прохладным взглядом. «Можно», — кивнул он. «А сейчас подам лучший чай, что есть. Может, и покушать?» — заискивающе глянул на него. «А может, ты с нами откушаешь?» «Сядем, посидим», — кисловато улыбнулся Муха, — «как в старые добрые». Улыбка не сошла с лица Джамиля, но маленькие глаза сощурились еще сильнее. В них блеснул страх. «Да я б с радостью, товарищ Борис Игоревич, да только чайхана, она как скотная корова, всегда хозяйского внимания хочет. У меня тут, видишь...» Он обвел рукой полупустой зал. «Люди сидят, отдыхают. Разве ж я могу их подвести? Разве ж могу отвлечься, а то вдруг кто чего захочет? Ну, разве ж ты не уделишь 10 минут старому другу, а?» Муха положил тяжелую руку на покатые пухлые плечи Джамиля. Тот нервно рассмеялся, окинул взглядом наши с Волковым хмурые лица. «А с другой стороны...» — Джамиль разулыбался, но в глазах его стоял страх. «А с другой стороны, почему бы мне со старым другом не посидеть и не поговорить о былом, а?» Джамиль изворотливо выбрался из объятий Мухи, торопливо и нервно проговорил. «Вы садитесь. Нет, не сюда, а вон туда, где подальше». А потом исчез в кухоньке. Мы присели за указанный Джамилем стол. «Значит, слушайте сюда». Муха, пригнув голову, подался к нам. Говорил он очень тихо, полушепотом. «С Джамилем я работаю уже год. Он парень непростой, пронырливый. Знает, где что, знает, кто о чем болтает. И охотно продает информацию всем, кто за нее щедро заплатит».
«Как это всем?» —
спросил Волков. «И нашим, и, надо полагать, душманам тоже», — догадался я.
— «Если спросят», — сказал Муха, — «но информация у него точная, всегда проверенная, хоть и поверхностная. Да и лгать он не станет, знает, чем рискует».
Волков нахмурился. «А мог он про нас чего знать? Мог ли рассказать духом?»
«Вот это мы сейчас и выясним», — мрачно заявил Старлей. «Значит, слушай мою команду. Ты, Волков, стой на стреме, контролируй зал. Поглядывай, чтобы на нас кто не таращился. Если заметишь, что кто-то греет уши, подай сигнал».
«Есть».
«Селихов», — продолжал Муха, — «ты со мной. Твоя задача — молчать и выглядеть внушительно и опасно. Это ты можешь. Надо, так сказать, оказать психологическое давление на информатора. Говорить буду я, понял?»
«Понял», — суховато ответил я. Муха прищурился.
«Повторяю, говорить буду я. А ты не лезь в разговор. Знаю я, что ты у нас тоже умник. Поболтать любишь, где не надо. Но сейчас моя работа.